Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Дмитрий Медведев признал, в России в последнее время совершается все больше преступлений экстремистского толка, и это вызывает огромную тревогу у властей. Выступая на коллегии МВД, глава государства поставил перед ведомством задачу взять проявление экстремизма под особый контроль. Президент считает, что в период кризиса они могут расшатать стабильность в обществе. Медведев напомнил, что в органах МВД в соответствии с его президентским указом создаются специализированные подразделения по противодействию экстремизму. Президент считает экстремизм системной угрозой национальной безопасности страны. Впрочем, глава государства не уточнил, какие именно проявления он считает экстремистскими. О чем умолчала коллегия МВД, прошедшая сегодня в присутствии президента Медведева. Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы большего от сегодняшней коллегии МВД?
Ну, я бы так сказал, я особо не следил за этой коллегией и мало что ожидал, но от выступления президента, о котором я заранее как бы не знал, что он будет там выступать, я, конечно, ожидал бы больше. Именно президента Медведева. Человек, который шел на выборы с идеей верховенства права, с моей точки зрения, вот это выступление, особенно вот тот пассаж, о котором мы говорили, про экстремизм, он может толковаться совершенно по-разному людьми, которые понимают, что такое экстремизм, именно с точки зрения права, да, что экстремисты – это те люди, которые выступают за насильственное изменение политического строя, так сказать, которые с оружием в руках готовы отстаивать свои какие-то политические, идеологические идеи. И, с другой стороны, то, которое расхожее представление об экстремизме, которое есть сейчас в органах МВД просто, оно существует. И мы знаем, что под экстремистами, и особенно наглядно это продемонстрировано в письме заместителя, первого, по-моему, замначальника ГУВД города Москвы Иванова, который написал в ряд вузов, письма направил, что ваши студенты были задержаны на марше несогласных, они являются экстремистами, подумайте, не надо ли их, значит, подумать над тем, должны ли они дальше оставаться студентами. Так вот, с точки зрения очень высокопоставленного руководителя МВД, экстремисты – это те, кто выходит на марше несогласных. И если так толковать выступление Медведева, то фактически оно противоправное. Потому что он поощряет, тогда надо этим работникам милиции объяснить, что он имел в виду. Потому что так они будут продолжать еще более усердно бороться с инакомыслием, с политическими оппонентами, с гражданскими активистами. И дальше и это все противоправные действия, и страна будет все дальше и дальше сваливаться вот, к тоталитаризму.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», по существу разделяет возмущение президента.
Я согласен с президентом, милиция действительно работает из рук вон плохо, но только я боюсь, что содержательно у нас с президентом оценки разные, потому что, по-моему, милиция занимается бог знает чем, тем, чем она не должна заниматься. Отлавливает митингующих, разгоняет мирные демонстрации, препятствует деятельности общественных организаций и политических партий, в то время как в центре Москвы совершаются крупные преступления, убивают журналистов, убивают адвокатов. И вот в этом смысле, конечно, милиция очень мало действует для того, чтобы жители Москвы, Петербурга, других российских городов чувствовали себя в безопасности.
Ожидали ли вы разговора о коррупции?
Ну, я бы так сказал, от Медведева я ожидал. От нового президента Медведева, который все-таки, я надеюсь, ставит перед собой задачу обновления России там, или движения кого-то вперед, то совершенно очевидно, что... Кстати, вот Яшин неправильно сказал, что он как бы оценил работу как неудовлетворительную. Этого нет. Фактически, в выступлении Медведева все сказано, что все нормально. Вот начинается. Прежде всего, хотелось поблагодарить за вас, за добросовестную службу, большинство людей, которые работают в милиции, в органах МВД, самоотверженно выполняют свои и так далее. И здесь фактически нет негативных оценок. Практически нет. А на самом деле, только ленивый в нашей стране не знает высказываться положительно, то есть не следящий как бы за развитием, не думающий, скажем, человек, готов оценить положительно работу милиции, потому что люди сталкиваются с милиционерами в повседневной жизни, там, на улице, в метро, и не дай бог, если как бы в какие-то криминальных события попадают, все, то есть... Милицию крайне негативно оценивает российское население. И поэтому президент, зная это, мог бы все-таки более четко отмечать те негативные явления, которые есть в милиции, и как бы четко говорить о них, так сказать. Здесь ничего не сказано вообще о коррупции милиции. А ведь это на самом деле фундаментальный момент, потому что коррупция абсолютно все, она абсолютно, ну, как бы доминирует в органах МВД. И она разваливает так называемую вертикаль власти. Вот когда говорят о вертикали власти, вообще любой вот демократ говорит, да нет, мы против вертикали власти. А я могу сказать, я за вертикаль власти, но в органах, в силовых структурах. Это принципиально важно, чтобы в силовых структурах была вертикаль власти. В армии, так сказать, в МВД и так далее. Так вот, я утверждаю, что с приходом Путина к власти вертикаль власти в МВД была в 100 крат еще ухудшена, разрушена. Потому что там стали работать большие деньги, а я должен сказать, что деньги – это главное. Вот если какой-то начальник милиции в райотделе милиции получает приказ, который пришел, допустим, из Москвы, он его будет выполнять. Но если он ему скажет, вот тебе там, все зависит от суммы, там, так сказать, там 100 тысяч долларов, то он никогда никакого приказа выполнять не будет, 100%. Причем это все можно как бы подтвердить многими примерами. Вот я знаю, мы, правозащитники, добивались неоднократно проверок прокурорских. Нет, и внутри МВД, и прокурорских проверок. Да, мы добивались этого. А потом узнавали, потом получали ответ, что проверка не подтвердила наши вот эти самые сообщения. И потом, так как у нас были информаторы внутри МВД, мы узнавали, сколько там тысяч долларов, и даже десятков тысяч, и даже сотен тысяч долларов эта комиссия получила на лапы. То есть абсолютно, так сказать, коррупция абсолютно разъедает МВД. И, с другой стороны, ну, собственно, любой москвич знает, допустим, войдя в метро и увидя, что в одном месте люди продают дипломы, да, это же милиция, это коррупция милиции, потому что милиция контролирует пространство метро. Когда ты видишь, на одном и том же месте стоит человек и говорит, я там, так сказать, дипломы там и аттестаты зрелости, это коррупция милиции. А особенно вот наглядно, по-моему, это когда предлагают продавать билеты с рук. Я сам их покупал и смотрел. Это старые билеты. Там просто перепрограммирована вот эта вот самая магнитная линейка. И поэтому они проходят через... Но там видно, что это уже проходили, там напечатано, что этот билет был использован. Но это же... Ну, я прикидывал, это, во-первых, огромный доход, потому что сотни людей покупают эти билеты, потому что торопятся, и он стоит сбоку и продает парень. И когда вот одна моя знакомая обратила внимание, говорит, ну что ж вы смотрите, стоит милиционер рядом прямо. И он лениво подошел к этому человеку. Ну, пойдем со мной. Там. И совершенно очевидно, что для вида просто его пригласил там в кабинет. И я должен сказать, это огромный доход. И вот когда каждый день москвич видит вот этих людей, продающих билеты, то он никогда не поверит, что в милиции нет коррупции, допустим. Наоборот, он скажет, что она чудовищная коррупция, потому что это все на глазах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, о чем умолчала сегодня коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева, мы говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», видит всю бессмысленность коллегии МВД.
Не надо ругать Суходольского генерала, там генерала Нургалиева, надо ударить себя в грудь и сказать, что это мы, государство, и первые лица государства виновны. Если бы был полегче политический климат, все проблемы решались бы открыто, за столом, а не избиением людей, то и у МВД было бы меньше работы. Не ликвидированы последствия чеченских войн. В стране огромное количество оружия, огромное количество людей, которых сделать черную работу, заказных убийств. И этим милиция не занимается, тоже не по своей воле, потому что их заставляют заниматься подавлением вот, марша несогласных, подавлением оппозиции. Вот я только что 31 января поимел вот этот опыт, когда против меня в суде по административному правонарушению свидетельствовали полковника, 3 капитана. Вот на что брошены все силы. А не на то, чтобы устанавливать в стране климат здоровый. То есть я МВД тут бы защитил.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что то, о чем умолчала сегодняшняя коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева, мы обсуждаем с исполнительным директором Движения за права человека Львом Пономаревым.
Ну, я бы, конечно, не освобождал от ответственности и руководства МВД, и рядовых милиционеров. И вот второй, как бы, сюжет, который надо обсуждать, это о том, как борются с экстремистами на Кавказе. Вот там действительно есть вооруженное подполье, и с ними надо, конечно, воевать, так сказать, и эта проблема есть не только в нашей стране, и вооруженное подполье еще и в европейских странах, там вот в Ирландии очень долго шла война, и в Испании. Но вот что происходит у нас на Северном Кавказе? Правоохранительные органы своими собственными руками, своими собственными действиями поддерживают количество боевиков, вот, военизированные формирования, которые находятся в горах, там, в лесах и так далее. И более того, даже увеличивает. Почему это происходит? Ну, потому что они в значительной степени больше борются с мирными гражданами, чем с самими боевиками. Опять это, видимо, проще. Да? Кроме того, это как бы есть такая теория тлеющего, постоянно поддерживающего тлеющего конфликта, потому что тогда можно, так сказать, как бы финансироваться лучше и так далее. А если вот сейчас с боевиками справиться, то тогда вроде как бы и не нужны. А что происходит реально? Вот, допустим, сейчас в Дагестане наиболее напряженная обстановка, и мы сейчас это точно знаем, потому что мы позавчера проводили пресс-конференцию об этом. И был специально подготовлен доклад нашей организации «Матери Дагестана за права человека», где скрупулезно перечислены все факты действий силовиков против мирных граждан. Десятки похищений, десятки исчезновений людей. И, так сказать, и мы точно знаем, что делают силовики. Почему? Казалось бы, откуда исчез человек, почему это силовик? Потому что нам удается иногда, вот матерям Дагестана, и с помощью нас, может, усилий в Москве, иногда удается возвращать ребят. В силу каких-то обстоятельств их нам отдают, условно говоря, да? И тогда они рассказывают правду. Кто их похищал, куда их отвозили, вот из Дагестана увозят в Ханкалу, как их там пытали, как заставляли подписывать документы от тех преступлений, которых они совершали, как их потом вывозили, выбрасывали в поле просто, как бы отработанный материал. Это все достоверно известно. Но что любопытно, когда прокуратуру мы требовали возбудить уголовное дело, прокуратура возбуждала уголовное дело, то эти молодые люди не шли давать показания и не идут. Они сгоряча, как приходили, журналистам рассказывали, но прокуратуры не идут, потому что их предупреждали и даже делали звонки уже потом, когда они свободе. Если вам жить не надоело, то, так сказать, вы не будете давать официальные показания. Поэтому фактически раскрутить с помощью прокуратуры вот всю эту цепочку мы сейчас не можем, даже если прокуратура захотела это делать. Но я должен сказать, что получается. Вот если человек убит, там, похищен, то его брат, конечно же, так сказать, имеет цель, с целью отомстить, берет оружие и уходит в горы. И вот происходит постоянное воспроизводство боевиков. Более того, вот мне рассказывали случаи, когда милиционер, встречая знакомого молодого человека, говорит: ну ты что еще, не ушел в горы? А ты что, не понимаешь, что тебе здесь не жить? Просто выталкивает в гору. И это делает милиция.
Роман Доброхотов, член полицейского движения «Солидарность», только что освободившийся после 5-суточного заключения, не склонен во всем обвинять сотрудников МВД.
Милиционеры, как люди, меняются мало, но они, естественно, как и любые люди, сильно зависят от условий. Те времена, когда в России еще была более или менее свобода слова, и было меньше бюрократии, Россия была чуть больше похожа на правовое государство, тогда с милиционерами было общаться проще. Даже вот в начале 2000-х годов они старались соблюдать какие-то хотя бы формальные основания закона, их можно было припугнуть там журналистами. Было видно, что они понимают, что в любой момент может произойти какая-то проверка или их случай может быть предан огласке, и это их пугало. Сейчас же иногда они демонстрируют просто откровенную наглость, и если, конечно, рядом с вами не стоит там 20 иностранных фотокорреспондентов каких-нибудь, то, в общем, им достаточно безразлично, кто вы, что вы, какие у вас права, и все зависит от того, на самом деле, нужно ли что-то милиционеру от вас или нет. Он знает, что если ему что-то нужно, он может этого добиться, и потом никто его не найдет, так как в милиции принята круговая порука. Случаи, когда милиционеру удавалось за что-то наказать, лично мне известно очень мало.
Вы тоже, напомню, испытывали неприятности от милиции?
Ну, бывало, да. Я тоже, меня, как говорится, неоднократно задерживали в административном порядке. Однажды мне дали трое суток за акцию, которую, так сказать, я был в этом абсолютно, как бы, все, что я делал, соответствовало закону, а все, что делали против меня, не соответствовало. И причем и задерживали, и позже, так сказать. Ну, что любопытно, вот однажды меня задержало. То есть, вот как это происходит, задержание? Я там встретился с группой там, ребят, так сказать, около здания метро. Тут же я заметил, что рядом стоят сотрудники ФСБ. Очевидно, что это ФСБ, и меня фотографируют. Я им даже рукой так помахал. Потом мы пошли к месту, где акция должна была проходить. Они сопровождали нас. Потом, я еще не дошел до этого места, к нам подъехал автобус с ОМОНом, и прямо на переходе нас всех повязали. Мы еще не были на месте этой акции. Потом нас привезли в отделение милиции, и в отделении милиции начальник милиции был очень неловко передо мной. Я раньше его знал, там, каким-то кого-то там вытаскивал. Он меня пригласил к себе в кабинет, там, налил мне чаю и говорит: Лев Александрович, это не мы. Я говорю: ФСБ наводки делает, он молчит. Потом я с рядовыми говорил: да, это ФСБ, так сказать, навело, так сказать, приказало, фактически, приказало вас арестовать. Потом мое дело не дошло до суда. Я вызвал адвоката, так сказать, составляли какой-то протокол. Там все это, то, что милиционеры писали, было полная ложь, что якобы я шел по улице, кричал антиправительственные лозунги, чего не было. Потому что я шел к месту, понимаете, я просто шел спокойно. Препятствовал движению машин, чего-то меня не было, потому что меня взяли на перекрестке. Полная ложь была. Но что самое интересное, эти документы не пошли в суд. И через полгода фактически я получил письмо из МВД, что мое административное дело прекращено в связи с отсутствием состава, ну, как бы, события. Но, во-первых, придумано, по крайней мере, надо было измениться, потому что меня вязали грубо. Потом мне должны были сообщить, а кто, так сказать, там, в общем-то, за это ответственность, так сказать, имел. Никто, наверное. И не извинились, и никто не понес ответственности. И на следующий раз опять меня будут так же вязать, так же, а потом, может быть, и до суда не ведут, потому что не понимаешь, что это бессмысленно. То есть, в чем проблема? Я согласен с Романом, что они получили приказ. Да, им дал карт-бланш, как бы. И им, не всем им приятно это выполнять, но ОМОН, конечно, превращен уже в машину для насилия, вот ОМОНовцы. Я редко... Милиционеры, да, с ними можно разговаривать, они могут сочувствовать, и они люди. ОМОНовцы это уже, многие ОМОНовцы это машины уже. Не исключено, что там их как-то специально отбирают. Они многие прошли Чечню. Я помню случай в Твери, там чудовищно, как вот ОМОНовец там сказал, наступил на человека, причем у него было там где-то рана, у него там уже чуть ли не ртом шла пена, так сказать. Он ему говорил: запомни, меня зовут там Коля Смерть. Запоминай меня, вот кто тебя, так сказать, вот если ты умрешь, то знает, кого ты умер. Я Коля Смерть, грубо говоря. Вот такие ОМОНовцы, понимаете? Не все такие, но, наверное, их много.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателей Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Льву Пономареву. У Иосифа Бродского есть строки. Ворюга мне милее, чем кровопийца. Россия пережила сталинский режим, да? Это был режим кровопийцы, но воровским он не был. Россия пережила ельцинский режим, который воровским был, но кровопийцем он не был. Нынешний российский режим пытаются соединить и вора, и кровопийцу одновременно в одном лице, да? Каковы шансы у России пережить этот, ну, синтезированный, ну, режим?
Ну, я думаю, что вы довольно остроумно как бы все это вот сказали. И, ну, а шансы что? Какие шансы? Я должен сказать, что пока мы живем, мы надеемся. Может быть, и переживем. Я надеюсь, что переживем. И вы правы, да, здесь действительно... Это, кстати, симбиоз этот как бы невозможен, по сути дела. Либо будет тоталитарный режим, и они, он там будет действительно освободиться от коррупции. А коррупция сейчас помогает в каком-то смысле вот нам выживать, не позволяя стать тоталитарным режимом. И да, вот такой парадокс. Значит, мы должны, может, отчасти благодарить коррупцию.
Да, еще напомните, а как закончилась ваша тяжба с главой ФСИНа Калининым?
Ну да, Калинин, Юрий Калинин, вот, главный тюремщик России, можно так назвать его должность, директор Федеральной службы исполнения наказания, обиделся, когда в одном интервью я сказал, что Юрий Калинин автор пыточной системы, которая создана в системе исполнения наказания. Там действительно десятки колоний, которые можно назвать пыточными колониями, где людей коллективно избивают, коллективно подвергают пыткам, и жалобы оттуда не выходят. Вот, вот основные признаки как бы пыточной колонии. И лютуют еще секции дисциплины порядка, когда одни заключенные избивают, ну, имеют право совершать насилие над другими. Но он возбудил уголовное дело, оно длилось 9 месяцев, и в конце концов после экспертизы филологической, так сказать, было доказано, что я как бы имел право это говорить, и это не нарушает уголовный кодекс. И я сейчас... Дело до суда не доведено. Видимо, они поняли, что, может быть, суд для них не выгоден, потому что на суде бы выступали десятки бывших заключенных, которые бы показывали, во что сейчас превращены десятки колоний. Но я хочу сказать, ради справедливости, что в России сотни колоний, пыточных, слава богу, пока десятки. И идет такая переменная борьба, то есть, и, с одной стороны, некоторые становятся более-менее нормальными, потом новые пыточные появляются, то есть здесь борьба не безнадежна.
Да, но даже были видеоматериалы о том, да, как
происходит. Да, да. Происходит. Я должен сказать, вот мир содрогнулся, когда показали материалы о том, как в Ираке, да, вот американцы там вроде якобы, так сказать, там издеваются.
В Абу Грейбе.
Да, в Абу Грейбе. Но то, что вот тот фильм, который нам удалось где-то несколько кадров показать на телевидении, это было просто как, там, как цветы, цветочки и ягоды, как говорят, да, то есть это чудовищное насилие. Когда всех подряд избивают, вот приходит этап. Всех избивают подряд и говорят, вот вы попали в колонию Копейска, и запомните, так будет всегда. И вот в Копейске, ведь там 4 трупа было. И мы доказали, что это было спланированное убийство.
Напомню, что о том, о чем умолчала сегодняшняя коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева, мы беседуем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На западе российской столицы неизвестный расстрелял из автомата мужчину, который скончался от полученных ранений. Агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что убитый выходец с Кавказа. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской завершено судебное следствие. Процесс в Московском окружном военном суде продолжится 16 февраля прениями сторон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу после переговоров с российским руководством в Москве заявил, что в Европе обеспокоены недавними убийствами в России журналистов и правозащитников. Мэрия Москвы вновь не разрешила правозащитникам провести шествие в центре столицы в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Россия выступает за запрет размещения стратегических наступательных вооружений за пределами национальных территорий, в том числе в космосе. Об этом заявил, выступая в Мюнхене в первый день Международной конференции по безопасности, вице-премьер России Сергей Иванов. В республике Коми суд принял решение заключить под стражу директора дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Парламент Грузии утвердил новый кабинет министров во главе с Никой Гилаури и представленную обновленную программу правительства. Власти Киргизии заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахаджан Нурпеисов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Это были краткие новости.
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что то, о чем умолчала сегодняшняя коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева, мы обсуждаем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», сомневается, правильно ли сегодня поняли президента.
С одной стороны, я очень рада, что президент Медведев сказал, что надо бороться с экстремизмом, а что это системная беда нашего общества. Но я боюсь, что он не уточнил, что он имеет в виду под экстремизмом. Как бы не получилось так, что под экстремизмом он имел в виду убийство Маркелова и Бабуровой, совершенное посреди бела дня около Кропоткинской, а потом какой-нибудь милицейский чин, который его слушал, решить, что под экстремизмом имелись в виду участие в маршах несогласных, или, скажем, когда в Приморье водили хоровод вокруг Вилки на главной площади, протестуя против повышения пошлин на иномарки. Надеюсь все-таки, что президент имел в виду первое. И более того, даже для многих очевидно, что он имел в виду первое. Но поскольку бороться проще со вторым, то вот как бы не начали бороться со вторым.
Ну, я полностью согласен с этим. Я об этом и говорил в начале нашего передачи.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, на коллегии МВД не сказана была сама правда, то, что происходит в рядах МВД, сотрудников милиции. И вот Медведев, конечно, он имеет в виду экстремизм, это вот сейчас вот выступление будет недовольных, рабочих, уволенных, оно нарастает и нарастает. Вот правильно было сказано, один известный политик сказал, оборотни в погонах, и вот это вот уже это понятно. Кто из них не оборотень сейчас, это трудно сказать. И вот люди боятся милицию больше, чем бандитов. Как вот даже это уже и по телевизору говорится, и печать уже говорена, переговорена. У меня такой вопрос к Льву Пономареву. Вот как вы думаете, ну это может такой немножко банальный вопрос, но все-таки. Вот, вот с теперешним, так сказать, режимом, если он, вот если его убрать, мне кажется, и милиция другая будет, потому что рыба-то воняет, начинает вонять с головы, вот, как бы портится, и вот все будет нормально, если...
Ну, конечно, нет. Я могу сказать, я думал над этим и даже обсуждал с некоторыми там чинами в МВД какие-то простые какие-то такие, конечно, предложения, и они со мной соглашались. Вот нужна полная реформа МВД, то есть настоящая, то есть вывести в запас людей, ну, конечно, не по всей стране, может, по частям это делать, в Москве, потом еще где-то, то есть это вопрос уже техники. Но принципиально важно, что должны люди быть выведены за штат, первое. Второе, численно уменьшено, численность их уменьшена, потому что их слишком много. Это причем очевидно. Вот, например, я несколько лет назад узнавал, сколько полиции в Нью-Йорке и сколько в Москве милиции, сравнивал. В 3 или 4 раза разница, может быть, даже в 5. Мне называли цифры в Нью-Йорке где-то от 30 до 50 тысяч полиции, а в Москве 150.
Но всех в совокупности.
В совокупности,
с вовровцами, да.
Да, в совокупности. Поэтому ясно, причем в Нью-Йорке, например, убийств меньше, чем в Москве, в несколько раз. И поэтому криминальная обстановка ничуть не хуже. А эффективность, конечно, работы полиции и уважение к полиции намного больше. Поэтому надо сократить несколько раз, причем начинать сокращение сверху, там, с генералитета, там, с офицеров, а бюджет сохранить. Тогда рядовые, особенно если мы будем меньше, то есть за счет чиновников будем уменьшать, то зарплата рядовых увеличится даже не в 3-4 раза, а еще выше. То есть это будет нормально большая зарплата. И, конечно, люди-то будут ценить свою работу. И будут, конкурс просто будет, по конкурсу будут идти. Я должен сказать, такая реформа была и на Украине, и в Грузии. Вот в Грузии, насколько я знаю, она прошла более успешно. И там я спрашивал разных людей, и журналистов, там, и оппозиции, там, людей близких к Саакашвили. Все говорят, что полиция там в Грузии не берет взяток. И это выглядит, конечно, очень, как бы, ну, не, мы можем не доверять этому, потому что вообще в советское время Грузия была, как бы, образцом коррупции, что ли. Коррупция в советское время шла из Грузии сюда, в центральный регион. Так вот, сейчас абсолютно достоверный факт, что полиция в Грузии не берет. Значит, можно этого добиться путем решительных действий, конечно, очень решительных действий и коренной реформы.
Валерий Борщев, правозащитник, бывший председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, склонен к конкретизации претензий к милиции.
Работой милиции недовольны и граждане, и президент недоволен. Вопрос в том, что мы хотим, чтобы изменилось. Что касается экстремизма, что имеется в виду? Скинхеды, ксенофобия, разжигание национальной розни? Ну да, это наша болезнь, с этим необходимо бороться, и плохо с этим борется милиция, когда мы слышим постоянную информацию, там убили человека неславянской внешности, там драка возникла. Это серьезная болезнь, но мы знаем и другое толкование экстремизма, когда это приписывается людям, которые выражают свой протест, свою позицию, недовольство политикой власти. Я понимаю тревогу властей в связи с кризисом, протестные акции будут усиливаться, это очевидно. Так вот, надо находить общий язык с этими людьми, надо вести диалог. Не милиция должна гасить эти вспышки, а сама власть.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Вадима.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, на правительственном телевидении есть такой комментатор. Зовут его Михаил Леонов.
Леонтьев.
Вот этот... Леонтьев, да, да. Так вот этот господин недавно выразился в том духе, что граждане России должны выбирать тип экономической системы, в котором будут жить. Но если тип экономической системы, наверное, и политической, а как же Конституция? Вот вы считаете такие высказывания правительственных комментаторов, по сути, своей экстремистскими и направленными против Конституции Российской Федерации? Я лично, да.
Ну, я не считаю, конечно, потому что здесь нет призыва к вооруженному свержению власти и так далее. Но я так скажу, Леонтьеву это разрешено, а Лимонову нет. Вот если бы то же самое сказал Леонов, то он бы подвергся преследованию. А Леонтьеву это разрешено. Но вот еще я хотел два слова сказать. Конечно же, вот что такое, вот как, что профессионально должна делать милиция для того, чтобы предотвратить политическое убийство? Она должна внедряться в вооруженное подполье. Это огромная, так сказать, тяжелая работа, профессиональная. И они, конечно, видимо, этого делать не умеют. Так сказать, и поэтому они отчитываются. А с другой стороны, их же тоже параллельно заставляют работать против гражданских активистов. Это тоже очень большая работа. Просто по масштабу тоже гражданских активистов в России тысяча, к счастью. И особенно вот в наш год количество гражданских активистов будет увеличиваться. Так сказать, протестные всякие акции будут. И просто у них, с одной стороны, просто не будет времени заниматься предотвращением политических убийств, а с другой стороны, они полностью потеряли, по-моему, давно уже квалификацию, им намного проще вот заниматься против этих вот активистов, как бы, да, экстремистов политических, так называемых. И, конечно, они не в состоянии сейчас будут предотвращать политические убийства, они будут продолжаться.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член общественной палаты, считает, что экстремизм экстремизму рознь.
Если имеется в виду экстремизм тот, который с оружием в руках выходит сейчас на улицы и убивает людей, ну, предположим, по национальному признаку, или антифашистов, как это было с Маркелом, если имеется в виду экстремизм, который кричит «Россия для русских», и поэтому всех остальных надо убивать, тот, который с экрана телевизора, как я вчера это видела по Третьему каналу, заявляет, что, например, государство Израиль надо уничтожить, это говорится с экрана. Пусть в дебатах, но говорит, если этот экстремизм имеется в виду, то да, очень слабо с ним борется, и нет никакой такой стратегической программы, которая бы не только боролась с экстремизмом, но и занималась профилактикой экстремизма. Если же имеется в виду под экстремизмом выход, например, студентов из высшей школы экономики на марш несогласных, и за что они попадают потом в милицию, и потом письмо генерала, что эти студенты не должны продолжать обучение. Если под экстремизмом имеется в виду высказывание иных убеждений, предположим, чем партия «Единая Россия», если под экстремизмом имеется в виду любое несогласие при общем согласии, то я бы очень боялась борьбы с таким в кавычках экстремизмом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я так понимаю, что сегодня в зале сидели и те, кто запретил ваше воскресное шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой.
Ну, наверное. Я хочу все-таки сказать, что мы пока не получили официального, вот, то есть это называется не запрещение, не согласование нашего уведомления. Поэтому пока вопрос открытый, мы направили сегодня с Алексеевой телеграмму Медведеву, где просто возмутились, во-первых, той небрежностью, с которой нам общаются. Ведь что получилось? Просто позвонили Алексеевой, заявитель Алексеева, я и мой сотрудник, и сказали, что человек, который не представился, какой-то чиновник из мэрии, и сказал, мы вам не согласовываем, вы скоро получите письменный документ. Но если вы не согласовываете, то вы встретитесь с заявителями, тем более, когда этот вопрос имеет общественное значение. Уже очевидно, что этот вопрос сейчас имеет. Мы уже один раз 8-го отказались, перенесли на 15-е. Нас поддержал уполномоченный, хорошо это известно все. И это является предметом общественной дискуссии. И нам опять так же небрежно, нелепо. Причем в прошлый раз мы уже обжалуем в суде прошлый отказ на 8-е число. И он нелепый, вот тот документ. Поэтому почему так небрежно? Почему, так сказать... Почему чиновники так развязны, московские чиновники так развязны и небрежно себя ведут? И поэтому мы обратили внимание президента, чтобы, может быть, он вмешался в деятельность московских чиновников.
Людмила Алексеева, председатель московской хельсинской группы, возмущена произволом милиции.
Они присвоили себе право не разрешать какое-то уличное мероприятие, хотя закон предполагает уведомительный порядок. Мы в данном случае заявители этой акции, и мы решили в этот раз добиться точного исполнения закона, чтобы, во-первых, с нами по-человечески согласовывали. Они спускали нам какие-то бумажки, где сообщили нам о принятом без нас решении, хотя закон предполагает согласительную процедуру. И поэтому мы решили, что 15-го мы все-таки выходим, несмотря на отказ. Если будут какие-то силовые действия против мирного шествия, мы будем и в суд подавать, вплоть до Страсбургского. И подаем следующую заявку на 23-е, такую же в точности, и будем подавать до тех пор, пока мы не мобилизуем достаточно людей, способных защитить наши конституционные права. Власть не имеет права менять формат мероприятия. Они разрешают митинг и не разрешают шествие. Мы рассматриваем это как оскорбление памяти тех людей, в память которых эта акция планируется.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось обратить внимание на правовую подготовку милиции. Дело в том, что мне как правозащитнику приходилось, в том числе и защищая самих милиционеров, иметь дело с очень плохой подготовкой, причем не какой-нибудь зеленой молодежи, а старших офицеров, отслуживших 20 и более лет. То есть их же должны научить не только стрелять. И приказы, получаемых и отдаваемых, могут быть и преступные. Так вот, как неграмотный человек может отличить преступный приказ от неприступного?
Да, конечно, об этом и шла речь. Вот когда меня задерживали на пикете, я говорю, вы выполняете преступный приказ. Откажитесь его выполнять. Они говорят, над нами чиновники московские. Они меня уговаривали, Лев Александрович, мы вас знаем, уважаем, мы не хотим вас забирать. Прекратите акцию. Я говорю, да, я обязан, это мой гражданский долг. Со мной пришли молодые люди, которые хотят в рамках Конституции выполнить свои гражданские обязанности. И потом они нас жестко довольно брали. Потому что тоже стоял чиновник из мэрии, который командовал ими. И я ему сказал, я показал журналисту, я добьюсь вашего снятия. Я добился, его сняли потом. Но все равно это все было сделано. Но теперь какой-нибудь другой дает такие же приказы.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. вечер.
Здравствуйте.
Я хотел обратить внимание на следующие моменты. Экстремизм – это термин, который применяется реакционерами и реформистами. Но самое важное – другое. Реакционер – это противник политического культурного прогресса. А реформист – это люди, которые ограничены только из-за изменений небольших, не требуют изменения основного господствующего класса. Что и получим, мы видим на самом действительности.
Ну, здесь не уточнила сегодняшняя коллегия МВД, что она понимает под экстремизмом.
Ну, я думаю, что, конечно, если бы президент готовился к своему выступлению, он должен был точно определить вот этим действительно полуграмотным милиционерам, которых давно уже перепутали, где экстремист, где не экстремист, точно сказать, что такое экстремизм, кто является экстремистами, что экстремистами являются нацисты, которые вот убивают, возможно, мы не знаем, кто убил Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, что вот, возможно, это они были, так сказать, потому что им угрожали, они угрожали им убийством. А что, так сказать, экстремистами являются те, которые убивают людей неславянской национальности регулярно на почве национальной ненависти в Москве и в других городах. Что экстремисты в том числе являются вооруженные подполье на Кавказе, которые... Но все остальные, так сказать, это не являются экстремистами. Задача милиции не является борьба с ними. Но, с другой стороны, конечно, вызывает подозрение некий пассаж выступления Медведева, где он сказал, впереди кризисный год, будут беспорядки. И он как бы предполагал, что экстремистами будут те люди, которые будут выходить на улицы, на митинги. То есть в этом смысле, может быть, и Медведев не очень грамотный. Тоже возникает вопрос.
Ну, мы все помним, что первые дела, возбужденные по статье об экстремизме, были дела против писателей, да. Пиантковского и Прибуловского, которые
и
критиковали.
И против меня пытались возбудить по экстремизму. Ну, проходила прокурорская проверка по моему выступлению на митинге, но вовремя прекратили.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Прошло 5 лет, как взорвалась Автозаводская, 40 человек испарились, никакая милиция не помогла, пронесли взрывчатку. Мы знаем, что все террористы на Нордия там выскочило, значит, у всех были документы купленные в милиции, там, не знаю, майор этот наказан или не наказан. За 1000 рублей капитан пропустил 2 террористок на борты самолетов, которые взорвались. Избит Толбоев, полковник, генерал России, избит Полянский и покончил с собой, избит в метро. Записали и крутят сейчас по интернету. Я хочу сказать, вот вы рассказываете о Беларуси, то есть это о Грузии, ну а ближайшие к нам и по менталитету, и по всему, вот белорусы, украинцы, интересно, как у них там происходит.
Ну, и Беларусь я плохо знаю, на Украине тоже была реформа, такая полная, так сказать, основательная реформа. Какое-то время, по-моему, было отменено ГАИ, потом в каком-то виде восстановлено, но там все равно лучше. Там лучше, так сказать, чем Россия.
Слушаем вопрос из Красногорска от Ивана Платоновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
3 года тому назад 2 милиционера Красногорского района напали. Я жаловался во все инстанции, в том числе 5 заявлений Владимиру Владимировичу Путину.
Это один из частных случаев.
Ну да, ну я должен сказать, что вот нашу правозащитную организацию, когда мы так статистику пытаемся проводим, то мы видим, что больше всего жалоб на, так сказать, неправовые действия милиции, прокуратуры, ну и далее везде.
Слушаем вопрос из Омской области от Федора Петровича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Разрешите задать такой вопрос. Вот, например, правоохранительная система Запада, Англии в частности, Вена, Австрии, они очень быстро и успешно расследовали преступления, связанные с Россией. Там убийство Литвиненко, убийство охранника вот, в Вене. Как-то более-менее успешно. А почему же наши органы, которые не могли расследовать до конца убийство Старовойтова, сейчас уже никто не говорит о Политковской, там, адвоката Маркелова, видимо, тоже успешно, ничего они там не найдут. С чем это связано? Может быть, эта система загнивает основательно?
Она не просто загнивает, с моей точки зрения, она сгнила, потому что следователь не умеет профессионально работать, потому что они фабрикуют обвинения, потому что они часто очень, когда нужно там раскрыть убийство там, или еще кого-то, они находят подходящий как бы человеческий материал и заставляют под пытками брать на себя ответственность за вот этого. И таких случаев море. И молодые ребята, которые выходят в следственную работу, в следователи, они там быстро очень портятся, потому что их как бы их не учат профессиональной работе, а учат просто тем, чтобы отписываться, ставить галочки, там, пытать людей и так далее и тому подобное. Поэтому я и говорю, что нужна срочно коренная политическая воля для коренной реформы милиции, потому что на самом деле она действительно сгнила, понимаете? И вот те примеры, которые я приводил по коррупции, они просто особенно наглядно показывают гнилость этой всей системы.
Слушаем москвича Сергея.
Добрый день. Я вот хотел сказать вот по вашему выступлению, да, Льва Пономарева, что ему там чиновник просто вот не представился, вообще просто кто-то там сказал, там, своим голосом, без имени. А ведь 2 года назад еще Путин принимал кодекс российского чиновника, что человек должен сказать свое имя, фамилию, отчество и должность, да. И вот я когда звоню в ДЭС, диспетчер, вот он представляется и говорит, да, там, женщина. А звоню в этом году вот в приемную президента Медведева, там женщина берет руку, я говорю, ну, представьтесь, пожалуйста, с кем я говорю. Она говорит, говорите, хватит вы мне тут, мол, типа права качать. Да так и не представилась, когда мы с ней разговаривали.
Нет, ну я уже, кстати, я об этом не говорю, что мне не представился милиционер, потому что я уже считаю, это такая мелочь. Я хочу обратить внимание на более серьезные вещи. Но вот, говоря все это, я, конечно, не имею в виду, что все милиции такие люди. Она просто сгнила как бы по существу, просто она не управляется не теми людьми, им даются не те задания. Но отдельные милиционеры, конечно, есть вполне приличные люди. Я сам вот на наших митингах видел интерес к тому, что мы говорим, и после митинга, я помню, я рассказывал офицерам милиции, я говорю, вам интересно, вы хотите посмотреть материал? Интересно. Они с интересом смотрят и слушают нас. Поэтому там нормально, там есть и нормальные люди, но и губят там. И они не могут делать профессиональные нормальные карьеры. И потом вспомним, например, я помню следователь ЦАХ, когда он вышел на ЦАХ в Москве, в криминальной милиции, в убойном отделе, по-моему, не помню точно, как отдел называется, когда он вышел на конкретные следы людей, которые взрывали еще во время Первой Чеченской войны, делали взрывы в Москве, эти следы стали выходить на ФСБ, его просто взяли и убили. Там есть много достойных людей, которые в том числе и убивают, когда они пытаются раскрыть реальные преступления, в которых замешана власть. Поэтому я, конечно, ни в коем случае не хочу очернить вообще все это сообщество людей в этой милицейской форме. Я просто говорю, что нужна коренная реформа и сохранить, может быть, какую-то большую даже часть этих милиционеров, но им нужна достойная зарплата при этом, да? Но при этом и не надо дополнительных средств из бюджета, а просто надо сократить тех людей, которые являются лишними в среде милиционеров. И там очень много лишних людей.
А не осталось ли у вас впечатление, что сегодняшние коллеги готовилась как большая чистка МВД после грозных заявлений президента Медведева, и только в самый последний момент он избрал вот эту неверную тональность?
Не заметил я никаких следов большой чистки. Вот я прочитал внимательно весь текст, следов не заметил. Ну, может, дай бог, если, может быть, после этого что-то произойдет.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, у меня одно предложение и один вопрос. Предложение вот какое. Известно, что 50% преступлений совершаются приезжими. Давайте удалим всех приезжих и в 2 раза сократим милицию. Это предложение. А второй вопрос. Вот говорят, что в Грузии и там на Украине и еще где-то милиция не берет взяток. Так почему же они каждый день по сотни человек сюда приезжают? Там не берут взяток, а здесь берут. Они сюда, где берут взятки, приезжают.
Ну, это риторический вопрос. Очевидно, он должен быть адресован к тем, кто приезжает, по вашим сведениям. Слушаем Анатолия, москвича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мой комментарий. Все смотрели фильм «12». Вот там мальчик олицетворяет Россию. 12-й ему говорит, зачем тебе свобода? Сиди в тюрьме. В тюрьме тебя накормят и напоят. А на свободу ты выпустишь тебя, там тебя и угрохают. Вот так и все.
Ну, так, отчасти это и так.
Слушаем Олега, радиослушатель из Белгородской области.
У меня вопрос Пономареву. Скажите, пожалуйста, изучают ли в наших юридических университетах и институтах декларацию о правах человека? Я спрашивал около сотни милиционеров, они никто даже понятия не знает, что оно есть. Я сомневаюсь, что даже наш юридический тандем ее знает. Мне это очень интересует. По-моему, такие документы надо изучать.
Ну, на самом деле, зависит от вуза, где-то изучают, где-то нет, потому что есть разные преподаватели, но я должен сказать, что милиция с нами сотрудничает на эту тему, пытается сотрудничать, то есть приглашает правозащитников читать лекции какие-то, мы им составляли брошюру недавно, вот для подмосковной милиции мы составили текст брошюры, они его вроде напечатали, уж не знаю, раздали или нет, именно о правах задержанных, так сказать, и как себя вести при задержании, и там это все опиралось в том числе и на Декларацию прав человека. Но на самом деле это делается не системно, а и спорадически, так сказать. И я думаю, сами милиционеры не поняли, правозащитники для них союзники, или наоборот, с ними надо бороться, потому что иногда мы являемся... Они присутствуют вообще. Общественные советы создаются там в ГУВД разных регионов. И я даже состою, например, членом общественного совета ГУВД Московской области. Но прошел год, меня ни разу туда не вызвали. То есть ни одного заседания. Зачем мне дали корочки, я до сих пор не понимаю. По-видимому, прошел приказ создавать общественный совет и пригласить то правозащитников. Они выполнили этот приказ, поставили галочку, и все, и гуляй, Вася, как говорится.
Как вы считаете, какие выводы сделают милиционеры после сегодняшнего сегодняшней постановки задачи от президента взять проявление экстремизма под особый контроль?
Я думаю, что они останутся при своих убеждениях. А так как до сих пор им внушали, что экстремисты являются как раз оппонентами власти, я думаю, что они по-прежнему будут бороться с представителями оппозиции, с теми людьми, которые выходят на улицу, вполне, так сказать, причем на законных основаниях. И эта речь, по-моему, никак не повлияет на ситуацию, к сожалению, на ситуацию внутри МВД.
Спасибо. Напомню, что сегодня президент Медведев признал, в России в последнее время совершается все больше преступлений экстремистского толка, и это вызывает огромную тревогу у властей. Выступая на коллегии МВД, глава государства поставил перед ведомством задачу взять проявление экстремизма под особый контроль. Президент считает, что в период кризиса они могут расшатать стабильность в обществе. Медведев напомнил, что в органах МВД в соответствии с его указом создаются специализированные подразделения по противодействию экстремизму. То, о чем умолчала сегодняшняя коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева, мы обсуждали с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
«Россияне и автомобиль» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 8 февраля. Чего больше приносит машина – свободы или зависимости? Почему в России так не любят соблюдать правила дорожного движения? Участвуют социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив и протоиерей Евгений Пискарев. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.